Глава 10. Зарплату ребятам выдавала Нонна. Бабенка лет 30, бойкая и деловая, помощница Семена Григорьевича и его любовница. Каждый расписывался в ведомости, все честь по чести, законно. Однажды вышло так, что получали зарплату все вместе. «По этому случаю надо выпить», — объявил Глеб. «Вот именно», — добродушно согласился Леня. «Утром Стаканов, днем Бусыгин, вечером Кривонос». Это были имена известных передовиков труда. Стаханова Леня переделал в Стаканова. Бусыгин, значит, бусой, пьяный. Произнося фамилию Кривонос, Леня пальцем отжимал нос в сторону, мол, разбился по пьяной лавочке. Каневский молчал. «Что молчишь?» — спросил Глеб. «Пойдем с нами». «Не знаю», — нерешительно ответил тот. «Я питаюсь дома у хозяев. Работаем вместе, получку получили, есть порядок, обмыть!» Каневский скривил губы. «Если такой порядок, пожалуйста». «Только без одолжений», — предупредил Глеб. «Мы в одном коллективе должны держаться друг друга». В ответ Каневский скорбно-презрительно улыбнулся. В ресторане уселись в дальнем от оркестра углу. Глеб говорил, что за день уже нахлебался музыки. Заказали бутылку водки, по кружке пива, селедку с картошкой. Глеб поднес бутылку к рюмке Каневского, тот прикрыл ее ладонью. «Спасибо, я не пью водки». «Может быть, тебе шампанского заказать? Какого? Нашего, французского? Не порть компанию, Каневский, очень ты большой индивидуалист». «Хорошо», — сказал вдруг Каневский и поднял рюмку. «Вот и молодец», — Глеб улыбался, обнажая белые зубы. «Это по-нашему». Все выпили, закусили. Потом рванули по второй. Глеб заказал еще бутылку и еще по кружке пива и всем по свиной отбивной. Саша с беспокойством поглядывал на Каневского. «Человек не пьющий, а косеет. Возись тогда с ним, тащи домой, черт его знает, где он живет». Саша сделал Глебу знак, кивнул на Каневского, мол, хватит ему. Однако Глеб сказал: «Хорошо, сидим. Выпьем, чтобы в городе Уфе и во всей Башкирской республике процветали западноевропейские танцы. Правильно, Саша, я говорю?» «Правильно, правильно. Только, я думаю, Миши хватит». Саша переставил рюмку Каневского себе. «Не возражаешь?»
«Пожалуйста», — скривил губы Каневский. «Могу пить, могу не пить».
«Закусывай. Видишь, какая у тебя котлетка с жирком. Меня один старый шофер учил. Закусывай жирненьким, и пьян не будешь». «Это точно», — подтвердил Леня. «Жир впитывает в себя алкоголь, не дает ему проникнуть в организм».
«Пожалуйста», — Каневский склонился к тарелке. «Закусывать так закусывать, жирненьким так жирненьким. Слава богу. Кажется, не надрался, аккуратно уминает свиную отбивную».
«Я хочу продолжить свой тост». Глеб снова поднял рюмку. «Значит, за процветание западноевропейских танцев среди всех народов Башкирской республики. Башкир, татар, русских, украинцев, евреев, черемисов, мордвы, чуваши и так далее. Некоторые на нас косятся, мол, халтурщики, люди вкалывают на производстве, а вы ногами дрыгаете, деньгу сшибаете. Нет, дорогие, мы люди искусства, социалистической культуры. Социализма без культуры не бывает».
«Непонятно, о каком социализме вы говорите?» — сказал друг Каневский.
«То есть как?» — опешил Глеб. «Я говорю о нашем социализме, который победил в нашей стране».
«Социализм не может быть наш или не наш», — глядя в тарелку, сказал Каневский. «Социализм — это абсолютное понятие. Немецкие фашисты тоже называют себя социалистами. Вообще, пока существуют армия, милиция и другие средства насилия, нет социализма в его истинном значении». Глеб растерянно молчал, потом заулыбался.
«Смотрите-ка, Каневский, оказывается, теоретически подкованный товарищ, а я и не знал, и заторопился. Ладно, ребята, давайте по последней».
Все, кроме Каневского, допили.
Глеб потребовал счет, объявил, сколько с каждого, все выложили деньги.
Вышли на улицу. Был часов 10 вечера. Моросил дождик. Каневский нахохлился, поднял воротник пальто.
«Ну, кто куда?» — не то спросил, Не то распрощался таким образом Глеб и пошел с Сашей. Пройдя несколько шагов, спросил: «Что скажешь, дорогуша?»
«Ты о чем?»
«О Каневском. Построить социализм в одной стране невозможно. Это ведь теория Троцкого. Вспомни, дорогуша».
Глеб прав, но не хотелось топить Каневского.
Он говорил не о нашем, а о немецком фашистском государстве.
«Нет, дорогуша, меня на кривой кобыле не объедешь».
«Как он сказал?» «Вообще нет социализма, пока существуют армия, милиция». «Заметь, не полиция, а милиция, дорогуша. Это же про Советский Союз сказано».
«Милиция, полиция, подумаешь, не строй из мухи слона».
«А если эти слова завтра станут известны там?» Он кивнул в сторону улицы Егора Сазонова, где находился НКВД.
«Откуда они станут известны?»
«Откуда?» «От верблюда. Допустим, от меня».
«Вот как?»
«Да-да. Разве ты все обо мне знаешь? А может быть, и от тебя?»
«Даже так?»
«Да, дорогуша, даже так. Я тоже не все о тебе знаю. А, возможно, от Лени. Мы оба его не знаем. Или от самого Каневского. Кто он такой? Нас потащат и спросят, говорил он такое?»
«Говорил.
Почему не сообщили? Вот тебе и статья. За недонесение. В лучшем случае. А в худшем — троцкистская группа».
Глеб вдруг остановился, повернул к Саше налитое кровью лицо, затряс кулаками, чуть не закричал:
«Мне иногда реветь охота, как голодной корове. Позвали человека в компанию, ну посиди тихо, спокойно. Проведи время по-человечески, в кругу друзей. Нет, надо болтать, черти что, выпендриваться, подводить людей под монастырь».
Саша впервые видел его в таком состоянии.
«Успокойся», — сказал Саша, — «я не вижу причин для истерики. Чего испугался, подумаешь, держи себя в руках. Такие дела раздуваются людьми с перепугу, а потом они сами от этого и страдают».
Они дошли до угла.
«Мне сюда», — неожиданно спокойно сказал Глеб.
«Ты все же подумай над тем, о чем я тебе говорил».
«Обязательно, дорогуша, обязательно», — пообещал Глеб. «Выспись и утром на свежую голову подумай. Так и будет, дорогуша, опохмелюсь и подумаю».
Глупая история. Каневский — дурак и псих. Нарвется когда-нибудь и других подведет. Но сегодня разговор был чепуховый. И если Глеб не будет трепаться, на этом инцидент закончится. Инцидент на этом не закончился.
Дня через два у Саши появился новый аккомпаниатор. Стасик, пианист и баянист, веселый и расторопный паренек. С работой освоился сразу, где-то поднатаскался. Но, как и Леня, слухач, ноты читать не умел. Естественно, той игры, того изящества, что у Каневского, не было и в помине. Вечером в ресторане за ужином Саша спросил Глеба: «Куда девался Каневский?»
«Не будет у нас больше Каневского, уволил его Семен».
«За что?»
«На окраины перемещаемся, дорогуша, на всякие макаронные фабрики, а там рояля нет, значит, нужен третий баянист. Стасик, как и я, двухстаночник».
Саша поставил рюмку на стол.
«А ведь ты врешь».
«Брось, дорогуша», — поморщился Глеб. «Ну что ты привязываешься?»
«Что ты сказал Семену?»
«А ты все хочешь знать?»
«Да, хочу».
Глеб выпил, вилкой подхватил кусочек селедки. «Ну что же, я сказал, избавляйтесь от Каневского, болтает чересчур».
«А что именно болтает, ты Семену сказал?»
«Зачем Семену знать, кто что болтает? За то, что знаешь, тоже приходится отвечать. Может, Каневский болтал, что ему мало платят. Семен, дорогуша, не лыком шит. Раз человек болтает, лучше избавиться от него». Он снова налил себе, взглянул на Сашину рюмку. «Так не пойдет. Думаешь, я один эту склянку усижу?»
Они выпили оба.
«Угробил ты человека», — сказал Саша.
— Я? Да ты что?
Выбросили на улицу, оставили без куска хлеба.
— Не беспокойся, без хлеба он не останется.
Глеб кивнул на оркестр. Вот он, кусок хлеба, да еще с маслом.
— Зачем ты все-таки добавил Семену, что Каневский болтает? Чтобы увесистей было, чтобы уволили наверняка?
— Да, дорогуш, именно для этого и добавил. Я не желаю работать с мудозвоном, который при людях несет такое, за что меня завтра могут посадить.
Саша молчал.
«Осуждаешь меня?» — спросил Глеб.
«Да, осуждаю».
«Ах так!» — усмехнулся Глеб.
«Ладно». Он налил себе еще рюмку, выпил, не закусывая, и кнул, был уже на взводе.
«Расскажу тебе одну историю про моего друга. Хочешь послушать?»
«Можно послушать».
«Тогда слушай».